В Сочи Сашеньку встретил разбитной парень, подхватил ее фибровый чемоданчик, сказал, что Максим Максимович просил встретить у вагона. С автобусами мучения, очереди, а я вас вмиг домчу. В санатории ее приняла сестра в халатике, на крахмаленном до голубизны. Померила давление, покачала головой. — Маловато, товарищ Гаврилина. Размещайтесь. Ваш муж попросил устроить для вас отдельную палату. Вообще-то у нас живут по 2-3 человека, но его просьба для нас честь. И сразу пойдем к доктору.
Сашенька вошла в маленькую комнату, открыла дверь на балкон и увидела зеркальную гладь моря. Солнце было совершенно белым, окруженным желто-красным ореолом. Жестяно, как-то игрушечно шелестела листва пальм. Сашенька опустилась в плетеное креслице и сразу вспомнила строки. «Я тело в кресло уроню, я свет руками заслоню». И буду плакать долго-долго, припоминая вечера, когда не мучила вчера и не томили цепи долго. Она сняла жакетик, подумав, что сейчас ляжет спать и не проснется до завтрашнего утра. А когда проснется, будет новый день. Она сядет к столу и напишет огромное письмо сначала Максимушке, потом Санечке. В дверь постучали. — Открыто, — тихонько откликнулась она. В тюрьме соседки приучили ее к тишине. Боже, какие страшные женщины! Меня нарочно посадили к этим проституткам и бандитским наводчицам. Я ведь была готова на все, только перевели к интеллигентным людям. Вошла давешняя сестра и с прежней доброй сострадающей улыбкой пригласила ее на осмотр. Вид доктора поразил Сашеньку. По-ришельевски закрученные усы, бородка, гривы седых волос, не спадающих на плечи, и пенсне, болтающееся на черном шнурке.
«Наслышан, наслышан!»
Скаля чуть выпирающие желто-прокуренные зубы, быстро заговорил он.
«Вопросов не задаю, приучили пациенты. Но, голубушка, что это у вас за давление?» 90/60. Я вас просто выпишу из санатория с таким давлением!»
Довольно расхохотался врач.
«Помрете вы отвечать за вас кому? Мне, старому дураку, Евгению Витальевичу Рыбкину, честь имею!»
«Как замечательно вы говорите!» Сашенька сидела по-тюремному, заложив руки за спину. «Совершенно забытый русский. Так говорил мой отец.
Жив-здоров или почил?»
«Не знаю. Мы потеряли друг друга во время гражданской. О том, что отец ее эмигрировал в Америку, не знал никто, кроме Максимушки. Раньше это было не так страшно, а сейчас...»
«Ну, здесь давайте я сам померю давление, а потом послушаю вас. С легкими? Все в порядке? Туберкулеза не было?»
«Нет, так мне во всяком случае кажется». Послушав Сашеньку, Евгений Витальевич сокрушенно покачал головой.
«Вы кто по профессии, голубушка?»
«Учитель».
«Историк?»
«Нет, литератор». «Почему вы решили, что я историк?» Евгений Витальевич надел на нос пенсне. Глаза стали сразу же иными, жесткими, ответил с ухмылкой.
«Самый трудный предмет. Особенно история нашего государства. Неправда точит. Ладно, сие. Российское горестное теоретизирование, взгляд и нечто. Начнем мы с вами курс лечения вот с чего, голубенько. Массаж с самого раннего утра. Потом полчаса отдыха и нарзанная ванна. После нее в кроватку до обеда. Зачем спать? Мертвый час, не менее 120 минут. После мертвого часа возьмем грязь и в кроватку. На этот раз до утра».
«Какое страшное словосочетание, мертвый час», — сказала Сашенька. «Отдых, лечение, санаторий, мертвый час».
«Все претензии к космополитствующим лекарям», — раздраженно ответил доктор. «Притащили из-за границы это определение, совершенно с вами согласен, нелепо и страшновато».
«Евгений Витальевич, получается так, что я и к морю сходить не смогу».
«Голубушка моя, да вы не дойдете».
Евгений Витальевич чуть повел носом, и пенсне легко соскочило на грудь. Глаза снова сделались милыми и чуточку растерянными.
— Сначала я вас укреплю, витаминчиками поколю, а потом гуляйте хоть весь день. И, кстати, извините, но я обязан вас спросить, что это у вас на спине за шрамы?
Сашенька ответила так, как посоветовал следователь. — Я была в плену у Беляков, на Дальнем Востоке. Это следы на гаек.
— Партизанили?
Евгений Витальевич снова надел пенсне. Сашенька растерялась, к этому вопросу ее не готовили. — Нет, так уж случилось.
— Первая женщина, которая не умеет лгать, — сурово заметил доктор. — Поздравляю себя с такого рода открытием. Еще вот что, голубушка, на ночь вам буду давать чернослив и маленькую рюмочку коньяку. Я бы не хотел травить вас бромом.
Сашенька покачала головой. Я только и мечтаю, как бы отоспаться. Мне ни бром не нужен, ни коньяк.
Тут с врачами не спорят, голубушка. Коньяк придаст вам бодрости и улучшит аппетит.
Я такая голодная, что готова есть по 5 раз в день.
Простите, вы москвичка? Там же хорошее обеспечение. Что, держали диету?
Да. Хотела вернуть форму. Чуть перестаралась. Коньяк, который ей приносили, выливала в рукомойник. Через неделю почувствовала себя окрепшей. Иногда, правда, вскидывалась ночью и тонко кричала от ужаса. Грязилась камера и эти ужасные женщины, которые лезли к ней на нары. Доктор разрешил прогулки. Она уже написала 4 письма Максиму Максимовичу и 3 Санечке. Не отправляла. Мечтала сфотографироваться, когда не будет такой страшной. Портрет получился на удивление хорошим, но, как ей показалось, с ретушью. Когда она сидела, рассматривая свои портретики, в дверь постучали. — Открыто, — ответила она, думая, что пришла сестричка с витаминами. На пороге, однако, стоял мужчина в штатском, но с военной выправкой. — Разрешите, Александра Николаевна? — спросил он. — Не помешал отдыху? Сердце сжалось на какое-то мгновение, но сразу же отпустило, потому что мужчина, державший руки за спиной, переступил порог комнаты и протянул ей 2 роскошных букета. — Гвоздики от меня. Розы от Максима Максимовича. От сына — радиограмма. Она схватила радиограмму. — Дорогая мамочка, примерно через 2 недели прилечу в Москву. Я тут хворал бронхит, но меня поставили на ноги. Новый адрес папы знаю, остановлюсь у него. Отдыхай как следует, родная, целую, Саня. Сашенька почувствовала, что расплачется. Поднялась. — Спасибо вам огромное. И начала приспосабливать вазочки для цветов, незаметно утерев при этом слезы. Это дурно. Позволять кому бы то ни было видеть в тебе то, что принадлежит только тебе и никому больше.
— Александра Николаевна, — продолжал между тем мужчина, — я, видимо, огорчу вас, но меня уполномочили сообщить следующее. Полковник Исаев срочно вылетел за границу с заданием правительства Союза СССР. Он очень волнуется за ваше здоровье. У нас есть возможность передавать ему ваши письма.
— Что? Значит, он снова исчез? Надолго?
Опустив глаза, человек тяжело вздохнул. На 2 года. Поэтому, пожалуйста, напишите как можно больше писем и ставьте на них разные даты. Ноябрь, декабрь, январь, понимаете?
Я читала такой рассказ.
Какой?
Умирающий писал письма своему самому близкому человеку, и тот получал их 10 лет. Уже после смерти того, кто... У меня плохие анализы? Туберкулез? Язва?
Как несовестно, Александра Николаевна. Лечащий врач сказал, что вы резко пошли на поправку. Просто когда человек работает за границей, он мучительно волнуется за своих, понимаете? Если мы передадим ему все письма скопом, без дат, он может занервничать. Там среди врагов быстро учишься трагическому недоверию. По отношению ко всем. Увы, порой даже к своим. Мол, не хотят говорить правду о ее здоровье.
Когда вернется мой сын?
Я не знаю.
Вы не читали этого?
Она указала глазами на радиограмму. Посетитель нескрываемо удивился. — Но ведь это адресовано вам. Я не смел читать вашу корреспонденцию.
— Максим Максимович ничего не написал мне перед отъездом?
— Его письмо ждет вас в Москве. По законам конспирации это нельзя отправлять по почте. И еще просьба. Не надо называть его в письмах по имени. Он сказал, что вы знаете, как называть его. —